Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Приднестровье закрыли старейшую в регионе газету «Профсоюзные вести», которая в последние годы была независимой. Главный редактор издания Людмила Коваль обвиняет действующую администрацию в давлении на неугодных журналистов. Жители Тирасполя и Бендер размышляют о свободе слова в регионе. Первая в этом году встреча политических представителей Кишинева и Тирасполя и мнение российского эксперта Андрея Девяткова о последних событиях в политической жизни Республики Молдова. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Кишинев и Тирасполь подписали протокол о создании механизмов сотрудничества в области ветеринарного и фитосанитарного контроля для обеспечения продовольственной безопасности. А на этой неделе обсудят возможности сотрудничества в области транспорта. На состоявшейся пресс-конференции глава бюро по реинтеграции Кристина Лесенко сказала, что из 5 вопросов, которые в ноябре 2017 года обязались решить Кишинев и Тирасполь, по 3 достигнуты конкретные результаты. Это открытие моста через Днестр между селами Гура-Быкулы и Бычок, работа школ с преподаванием на латинской графике на левом берегу Днестра и признание приднестровских дипломов. Подробности далее в сегодняшней передаче. Новый спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фратини совершит первый визит в Молдову в начале марта для проведения консультации о планах на 2018 год. Жители Приднестровья собрали свыше 85 тысяч подписей в поддержку сохранения существующего формата миротворческой операции, передает ТАСС. По словам Анны Волковой, советника главы региона Вадима Красносельского, цитирую, акция стала ответом на враждебное отношение к миротворческой операции и присутствию российских военнослужащих в Приднестровье со стороны властей Молдовы, конец цитаты. И, по ее словам, обеспокоенность общественности вызвали участившиеся заявления молдавских властей, в том числе с трибуны Генассамблеи ООН о необходимости вывода российских военных и преобразования нынешней миротворческой операции в многонациональную гражданскую миссию. Президент Игорь Дадон призвал приднестровских лидеров поддержать его усилия, направленные на выстраивание хороших отношений с Россией, и предостерег их в том, что, цитирую, «если Молдова потеряет свой суверенитет, то Приднестровье не выживет». Конец цитаты. Об этом Игорь Дадон говорил в интервью интернет-телеканалу Днестр ТВ. Он посетовал на то, что приднестровские СМИ критикуют только его, несмотря на то, что он пытается поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Владимиром Путиным, при этом СМИ не трогают демократов и их лидера Влада Плохотнюка. И он добавил, что у него складывается впечатление, что на левом берегу Днестра были бы рады, чтобы в Молдове было прорумынское и пронатовское правительство. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в Варшаве о намерении продолжить борьбу на Украине против президента Петра Порошенко. Силы безопасности Украины задержали его в грузинском ресторане в Киеве, силы доставили в аэропорт, посадили на варшавский рейс и выдворили из страны. Политиком в Украине Саакашвили стал в 2014 году. Последние месяцы он и его сторонники провели в Киеве многочисленные акции протеста против коррупции. Сейчас Саакашвили находится в Нидерландах, на родине жены, и планирует совершить поездку по Европе, чтобы привлечь внимание западных политиков и заручиться их поддержкой в противостоянии с Порошенко. Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, выступая на заседании Киевского суда по делу о госизмене Виктора Януковича, заявил, что президент России Владимир Путин дал приказ ввести войска в Крым в 2014 году еще до письма обращения к российским властям экс-президента Украины Януковича, бежавшего после Евромайдана в Россию. Пономарев сообщил, что решение об аннексии было принято в ночь на 23 февраля 2014 года. И Илья Пономарев единственный из депутатов, который во время голосования в Госдуме в марте 2014 года не поддержал присоединение Крыма к России. С 2015 года он живет в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что если 7 февраля в результате американского авиаудара по сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли и российские граждане, они не имеют никакого отношения к военным. Как сообщают международные СМИ, российские наемники, возможно, более 10 человек, погибли в результате удара американской авиации в ответ на попытку захватить нефтеперерабатывающий завод, расположенный в сирийской провинции Дейр-эз-Зор вблизи крупного нефтегазового месторождения. Заявление Пескова прозвучало после того, как ряд мировых СМИ привели доказательства участия российских наемников в войне в Сирии на стороне проправительственных сил. Представитель Комитета по разведке в Палате представителей Конгресса США, демократ Адам Шиф, заявил в среду, что его команде удалось увидеть огромное количество доказательств об обширных контактах предвыборного штаба Трампа с Кремлем и о попытках его окружения скрыть эти связи. Адам Шиф добавил, что в распоряжении его комитета оказалась информация о возможном отмывании денег. Президент Дональд Трамп отрицает наличие какой-либо связи между его предвыборной кампанией и Россией. Федеральное большое жюри США выдвинуло официальное обвинение 13 гражданам России и 3 российским компаниям по факту вмешательства в американскую политическую систему, в том числе в выборы президента в 2016 году с помощью интернет-технологий и подкупа. Об этом заявил офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в выборный процесс 2016 года. В обвинительном заключении против 13 российских граждан и 3 организаций из России отмечается, что они вмешались в процесс выборов и в политическую деятельность страны, тем самым нарушив американское законодательство. Им инкриминируется сговор против США, использование электронных средств передачи данных и для банковских махинаций, а также хищение персональных данных при отягчающих обстоятельствах. Вся эта подрывная деятельность, как отмечается в заключительном документе, началась еще в 2014 году.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Приднестровье на прошлой неделе закрыли одно из немногочисленных независимых изданий. Вышел в свет последний номер газеты «Профсоюзные вести». Ее главный редактор Людмила Коваль обвиняет действующую администрацию в давлении на журналистов, недостаточно лояльный холдингу «Шериф», который контролирует сегодня как исполнительную, так и законодательную власть в регионе. Подробнее об этом расскажет Юлия Михайлова.
В комментарии в Фейсбуке главный редактор «Профсоюзных вестей» Людмила Коваль пишет, цитирую, «Во всей этой ситуации меня больше всего убивает наша с вами незащищенность. Если вдруг ты кому-то не понравишься или твои жизненные ориентиры не будут вписываться в ориентиры ныне правящих, да и любых властей, они тебя одним щелчком вычеркнут из жизни, отберут дело твоей жизни, твое детище, твой дом, твой бизнес и так далее, не считаясь ни с твоим опытом, ни с твоим профессионализмом, и ведь жалко. Жаловаться сегодня некуда и некому». Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул отмечает, что в соответствии с поправками, принятыми Верховным Советом Приднестровья, использование слова «профсоюз» и его производных в наименованиях различных организаций допускается только с согласия Федерации профсоюзов Приднестровья. А соответствующее заявление газеты «Профсоюзные вести» было отклонено. Это значит, что газета больше не может выходить. Последний номер вышел 10 февраля тиражом около 1200 экземпляров. Наш корреспондент Сергей Урсул встретился с Людмилой Коваль, которая была главным редактором газеты «Четверть века», и попросил прокомментировать ситуацию.
10 февраля газета «Профсоюзные вести» выпустила свой последний номер и сообщила читателям, что мы прекращаем свою деятельность. Должна сказать, что мы не по собственному желанию прекращаем свою деятельность. Мы бы и далее исполняли свои обязанности перед нашими подписчиками. Но, увы, в декабре прошлого года, 29 декабря, был принят Верховным Советом и подписан президентом закон о внесении поправок в закон о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Если вы спросите, каким образом это повлияло на наше закрытие, то я должна, в общем-то, вкратце рассказать немножко об этом и вернуться на лет 17 назад. С 2001 года Федерация профсоюзов, которая была учредителем нашей газеты, перестала нас финансировать. На жизнь мы зарабатывали сами, все эти годы до последнего номера. И в 2010 году нас Минфин поставил в необходимость зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью ООО «Редакция газеты «Профсоюзные вести», потому что мы сами зарабатывали себе на жизнь, и в этом наш Минфин усмотрел признаки коммерческой деятельности. Мы подготовили документы. Учредителем нового ООО должна была выступать также по-прежнему Федерация профсоюзов, но регистрационная палата Приднестровья отказала Федерации профсоюзов в праве учредительства газеты. И Минфин, и Минюст, и Регпалата, и Верховный Совет указали нам на то, что Федерации отказано в праве учредительства газеты правомочно. И в октябре 2010 года Минфин вынес нам последнее китайское предупреждение и пригрозил, что закроют газету. И для того, чтобы сохранить коллектив, для того, чтобы сохранить газету, Федерация профсоюзов, повторяюсь, Федерация профсоюзов Приднестровья принимает решение о даче согласия физическому лицу на открытие ООО. Физическое лицо на тот момент был единственный выход сохранить газету. Федерация профсоюзов назначает меня тем физическим лицом, и я регистрирую газету на себя. Но я должна вам сказать, что вот эта вот вынужденная смена учредительства никак не отразилась на наших взаимоотношениях с Федерацией, потому что ни газета не собиралась отказываться от Федерации, ни Федерация от газет.
Почему же сейчас вам пришлось прекратить деятельность?
В 2017 году, в марте, Федерацию возглавило новое руководство, которое перестало устраивать такое положение дел. И не потому, что мы там как-то особенно не чтили нашу Федерацию, а только потому, на мой взгляд, что нам новое руководство, пришедшее к управлению Федерацией, не простили профсоюзным вестям нашу независимую, пусть хотя бы относительно независимую позицию по отношению к происходящим в республике событиям. Почему закрывают газеты в наших демократических странах? Все, кто живет здесь, все, кто читал нашу газету, все, кто знает редакционный коллектив газеты, все эти понимают, что закрытие газеты стало таким показателем отношения новой власти к независимым СМИ. Я убеждена, что закрытие профсоюзных вестей – это зачистка информационного поля республики от средств массовой информации, которые могут еще дать читателям альтернативную информацию. Я всегда говорила и этой власти, и предыдущей, и Смирновской власти, что человек не может всю жизнь, либо очень продолжительное время, довольствоваться официальной, прилизанной, приглаженной информацией. Он будет искать альтернативную информацию, и он будет ее находить, но это не будет способствовать ни укреплению доверия к этой власти, ни укреплению и улучшению имиджа этой страны.
Что вы намерены делать дальше? Что значит ликвидация?
Этот процесс длительный, он будет длиться очень долго, поэтому мы должны его пройти. Мы должны в соответствии с статьей 67 Гражданского кодекса пройти предписанную кодексом процедуру выплаты и расчетов с кредиторами, процедуру расчета с трудовым коллективом, процедуру расчета с бюджетными и внебюджетными фондами. Я должна сказать, что все эти процедуры мы выполним. Мы просто, в отличие от многих нынешних, законопослушные. Поэтому мы все, как предписано законом, мы это выполним. Ну а дальше спасибо Федерации профсоюзов, спасибо Верховному Совету, который принял этот закон, который, на мой, возможно, сегодня очень субъективный взгляд, противоречит всем действующим в республике законам, тому же Гражданскому кодексу, тому же Трудовому кодексу, той же Конституции, тому же закону о профсоюзах, который гарантирует людям право на свободу объединения в профессиональные союзы. Этот же закон предписывает, что для того, чтобы создать профсоюзы, вы должны прийти в Федерацию профсоюзов и попросить у них разрешение на это дело. Это неправильно. Любой конституционный суд, если отправить этот закон на экспертизу, скажет, что он, этот закон, антиконституционен. Но боюсь, что только не Приднестровский конституционный суд. Но это мое мнение. Мне очень жалко газету, которой было отдано 25 лет. Мне очень жалко и сердце болит за свой редакционный коллектив, потому что он у меня молодой, профессиональный, творческий. С 9 числа они пополнят ряды либо безработных, либо уедут из республики и уедут, к сожалению, навсегда. А уезжают-то лучшие, уезжают-то трудоспособные, уезжают с детьми и больше не вернутся. И мне как-то в этой связи очень печально и очень страшно за эту республику, потому что с кем мы останемся? Я очень люблю пенсионеров и очень уважаю их, но пенсионеры, увы, не производят ВВП. И, к сожалению, коллектив профсоюзных вестей, который я очень любила, люблю и любить буду, и вспоминать буду все время, и который я растила и пестовала, и которому я давала свободу и учила быть настоящим журналистом, сегодня он распадается. Спасибо Федерации и Верховному Совету.
Людмила Коваль, главный редактор Приднестровской газеты «Профсоюзные вести», последний номер которой вышел в свет на прошлой неделе. Наши корреспонденты попытались узнать у жителей Приднестровья, существует ли, по их мнению, в регионе свобода слова.
Ограничивается. Нет у нас ни свободы, ни никаких ни выражений, нет демократии. В соцсетях все выкладывается, в реальности слова мы сказать не можем, потому что все выворачивает наоборот, все против народа.
Ограничивается, потому что нас никто не слушает. Ну, не знаю, все решают люди чуть повыше, но никак не мы.
Не дают в полной мере выражать свое мнение, есть такая доля.
Может быть, в какой-то степени и есть свобода слова, но смотря где и с кем разговариваешь, я так понимаю.
Дорогие, о чем говорить? Как во все времена, надо думать, что говоришь везде.
Я считаю, есть. Мы должны высказываться свое мнение, не молчать. Иногда нет, чаще да.
Думаю, нет. Думаю, люди боятся просто что-то высказывать свое мнение.
Боятся власти, наверное, боятся каких-то действий.
Людей, мне кажется, запугали просто абсолютно всем.
Тем, что происходит у нас.
Не знаю, это другая власть нам нужна. Это однозначно. А не холдингового шерифа.
Если вот так вот просто на улице, то, наверное, есть, а конкретно по учреждениям однозначно нет, государственному, это все. То есть вот мы с вами можем о чем угодно поговорить, а при руководителях никогда ни за что все боятся.
Мнение жителей Тирасполя и Бендера.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Первая в этом году официальная встреча политических представителей Кишинева и Тирасполя состоялась в четверг, 15 февраля. Это стало своего рода боевым крещением для нового главы Бюро по реинтеграции Кристины Лесник. После реорганизации правительства бывшего вице-премьера по реинтеграции Георгия Беллана сменила Кристина Лесник, которая ранее работала в Министерстве внутренних дел. Она вступила в должность 10 января. Как прошла встреча и о чем договорились стороны, об этом материал Аллы Чапай рассказывает. Юлия Михайлова.
На встрече в четверг было подписано протокольное решение по вопросам взаимодействия в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений. Это важная договоренность в контексте режима торговли Приднестровья с Европейским Союзом, сказал глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев. Напомню, в конце прошлого года политические представители сторон подписали 5 протокольных решений. Кристина Лесник уточнила, что по 3 из них отмечены положительные перемены. Речь идет о возобновлении после 25-летнего перерыва движения по мосту между Гура-Быкулы и Бычком, функционировании молдавских школ с преподаванием на основе латинской графики и признании приднестровских дипломов. Что касается школ с преподаванием на латинской графике, к примеру, вопрос был решен путем подписания договоров об аренде, отметил представитель Тирасполя Виталий Игнатьев. Но Кишинев заинтересован в том, чтобы в перспективе эти школы не арендовали свои помещения, уточнила вице-премьер Кристина Лесник. Желательно, чтобы у них были свои помещения. Мы хотим также облегчить доставку, в том числе учебников для этих школ. Вы наверняка заметили определенные сигналы, которые периодически поступают от некоторых школ о том, что там не все в порядке. Мы договорились с господином Игнатьевым каждый раз реагировать оперативно и решать проблемы. Пока не достигнуто прогресса в реализации договоренностей по использованию земель в Дубасарском районе молдавскими фермерами и восстановление телефонной связи между двумя берегами Днестра. Эти вопросы пока в процессе работы, уверяет Кристина Лесник. По проблеме земель, расположенных за трассой Тирасполь-Каменка, протокол предусматривает восстановление так называемого механизма 2006 года, когда молдавские фермеры могли получать свидетельство о праве землепользования сроком на один год и которое давало им возможность обрабатывать свои участки. Тирасполь обязался отменить введенный в 2014 году в одностороннем порядке специальный механизм землепользования. Кристина Лесник призвала ускорить этот процесс с тем, чтобы фермеры могли своевременно провести весенние полевые работы. Все фермеры подготовили документы и готовы предоставить их для получения доступа к своим земельным участкам. Нас заверили, что это будет сделано в самое ближайшее время. В прошлую среду должна была начаться эта процедура, но наши коллеги попросили пересмотреть сроки и обещали, что все начнется в самое ближайшее время. Виталий Игнатьев заверил, что проблема будет решена в самые короткие сроки и начнется прием заявления от фермеров.
У наших фермеров, землепользователей, есть просьба относительно возможности собрать свой урожай. Приднестровская сторона предоставила такую возможность и молдавским фермерам в свое время. Я надеюсь, что этот вопрос будет рассмотрен с точки зрения гуманитарного характера. И полагаю, что как и другие договоренности, это решение будет достигнуто и процесс будет проходить в нормальном режиме.
Другой болезненный вопрос, в решении которого не отмечено пока никакого прогресса, касается регистрации приднестровских автомобилей. Протокольное решение на этот счет планировалось принять в конце месяца, но взгляды сторон заметно отличаются, говорит Виталий Игнатьев.
Есть определенные расхождения в позициях сторон и договорились с госпожой Лесник о том, что следующее заседание мы проведем 21 числа вместе с экспертами, для того, чтобы придать дополнительный импульс и помочь нашим техническим специалистам прийти к общему знаменателю. Мы также сегодня обсудили возможность обращения к нашим международным партнерам, участникам формата 5 плюс 2, для того, чтобы привлечь их к работе в данном направлении. Мы знаем, что до 1 марта есть необходимость достичь конкретной договоренности.
Накануне встречи переговорщиков несколько общественных организаций с правого берега Днестра выступили с заявлением, в котором в очередной раз призвали власти не переходить так называемые красные линии и не идти на односторонние уступки, такие как признание дипломов, выданных приднестровскими учебными заведениями. Авторы обращения выразили также свое негативное отношение к непрозрачности подготовки протокола о регистрации автомобилей с приднестровскими номерами. Гражданское общество осуждает и подключение к переговорному процессу двух влиятельных олигархов – лидера правящей коалиции Молдовы Влады Плохотнюка и главы тираспольского концерна «Шериф» Виктора Гушана, которые, если верить СМИ, и дали добро на достигнутые в конце прошлого года договоренности.
Как оценивает Российская Федерация последние события в политической жизни Республики Молдова? Точка зрения российского эксперта, старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований Института экономики Российской Академии Наук Андрея Девяткова.
На прошлой неделе молдавский парламент принял декларацию, осуждающую посягательство России на информобезопасность Молдовы. Как на это отреагирует Россия, по вашему мнению?
Я думаю, что в Москве все понимают, как бы, почему такие заявления делаются, что все они, в принципе, носят предвыборный характер, что чем, скажем так, эмоциональнее бы отвечала на это Россия или вводила бы какие-то санкции или еще что-то, это только бы играло на руку той повестки, да, дня, которая существует у нынешних молдавских властей, в которых вот эта антироссийская риторика, она, к сожалению, имеет характер такого инструмента, да, повседневного уже. Вот, поэтому отвечать на такие небольшие как бы колкости, да, которые играть вот в обмен колкостями, наверное, никто не хочет, потому что все понимают примерно, что ну как бы все, что говорит молдавские власти, да, большая часть из этого имеет популистский риторический характер и не имеет никаких практических реальных последствий.
Имея в виду, что в Республике Молдова осенью 2018 года будут выборы, насколько пристально наблюдает Россия за происходящим в этом регионе?
Мне кажется, Россия всегда пристально наблюдала. Другой вопрос, конечно, нынешние выборы, к сожалению, они будут малоконкурентными. То есть проведена избирательная реформа, которая позволит правящей партии остаться доминирующей вот в рамках одномандатных округов, за счет одномандатных округов. Просматриваются уже какие-то перспективные альянсы правящей партии демократической с партиями Лянка или с партиями Шелару или с какими-то другими небольшими объединениями. И в этом плане, конечно, следить можно, но, к сожалению, как-то на это реально повлиять вряд ли как-то можно.
Насколько уверена Москва в Игоре Додоне, если брать в расчет довольно узкие пределы его полномочий?
Доверие Додону, конечно, оно присутствует, но и тут проблема не только заключается в ограниченности его полномочий, но и в целом, что он далеко не главный центр силы Республики Молдова, да, и он вынужден идти на разного рода негласные и гласные уступки правящей партии. В частности, вот принятие нового избирательного законодательства, да, это было проявление негласного альянса между Демпартией и партией социалистов. И в этом плане Россия, я думаю, прекрасно понимает, что Додон, он прежде всего имеет ограничения не только чисто формально в плане полномочий, но и он ограничен теми властными раскладами, другими центрами силы, которые в Молдове существуют. И в этом плане, конечно, Додон является просто одним из центров силы, который, однако, решает далеко не все.
Вы отметили, что Россия не станет отвечать на провокации, по крайней мере, открыто. Каким образом Кремль может показать свое отношение к происходящему в Республике Молдова косвенно, так сказать, из-под тишка?
Ну, я думаю, что из-под тишка в этом регионе очень трудно действовать, потому что, в принципе, все достаточно прозрачно уже вследствие присутствия большого количества внешних акторов в регионе. Но мне кажется, что любые санкционные механизмы, они уже как бы исчерпаны уже давно, и вводить какие-то другие ограничения, как бы это ударит только по интересам самой России. Потому что, ну, что можно сделать? Только каким-то образом подпортить жизнь молдавским мигрантам, да, но таким образом Россия ударит по своей собственной мягкой силе, так называемой, да. Сейчас количество мигрантов в России и Молдовы только сокращается, и на самом деле только усложнять ситуацию было бы контрпродуктивно для самих российских интересов. То же самое и в сфере торговли. На самом деле, конечно, можно выдумать какие-то дополнительные ограничения, но это опять-таки ничего не принесет в практической плоскости, потому что, в принципе, это только позволит властям в Кишиневе говорить о том, что существует какая-то угроза со стороны России, да, и Россия проводит какую-то политику. Поэтому на самом деле каким-то образом, с другой стороны, информационно поддерживать нынешнюю повестку дня со стороны Кишинева Москва, я так понимаю, тоже не хочет. Ну и в третий момент, сейчас у России множество других задач. Прежде всего в Украине, да, вот проблемы, связанные с украинским урегулированием, да, значит, сирийским урегулированием, проблема в Иране, в Корее. Они сейчас, конечно, вот несмотря на выборы даже в Молдове, они отнимают определенное внимание, но в целом, конечно, как бы они, с другой стороны, сокращают это внимание к региону, да, к Молдове. Поэтому я думаю, что Россия сейчас заинтересована, ну, как бы фактически смотрит на весь этот статус-кво, который сложился, и сейчас вот было осложнение, связанное с Приднестровьем. То, что эти осложнения, они фактически сошли на нет, к счастью, это, конечно, очень хорошая новость. И на самом деле для России сейчас в регионе, в принципе, сохранение этого статус-кво не является какой-то большой проблемой.
Какие осложнения в Приднестровском регионе вы имеете в виду?
Я говорю в первую очередь о том, что существовала определенная напряженность в 2017 году, связанная с тем, что Украина активно начала подключаться к, скажем так, приднестровскому регулированию, воспринимая Приднестровье как рычаг давления на Россию с подачи вот Украины и Европейского Союза частично. Была попытка, ну, скажем так, перевести внешние коммуникации Приднестровья под юрисдикцию Молдовы. Причем сделать это быстро и как бы, очень с такой сильной риторикой. Мы всем помним заявление и Порошенко по поводу вот, того, что Приднестровье – это там плацдарм для вторжения России там, или еще что-то подобное. И вот вся вот эта риторика вместе с мерами по переводу внешних коммуникаций Приднестровья под молдавскую юрисдикцию очень сильно создавала атмосферу ну, такого вакуума безопасности в регионе. То есть было непонятно, ходили слухи о том, что то ли Молдова может каким-то образом развязать маленькую победоносную войну ради выборов, то ли Россия пошлет каких-то военных. То есть очень много ходило разных слухов, и вот это, конечно, дестабилизировало ситуацию. И в целом то, что к концу года удалось достигнуть с помощью, ну, это было дипломатически оформлено как меры доверия, вот. Ну, конечно, были это просто дипломатическое оформление, но в целом была достигнута нормализация отношений в регионе с тем, что приднестровский вопрос, он был выведен из контекста молдавско-российского противоречия сейчас. То есть раньше Кишинев пытался использовать Приднестровье как такой рычаг давления на Россию, сейчас приднестровский вопрос выведен из контекста молдавско-российских отношений, ну, я имею в виду в преддверии выборов, по крайней мере. И Кишинев и Тирасполь перешли к какому-то прагматическому диалогу без вот этой риторики жесткой, да, без вот этого вакуума безопасности, да, без угрозы вот возобновления конфликта даже в каком-то минимальном виде.
Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики Российской академии наук Андрей Девятков. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».